Ольга Станкевич. Новое убийство в бокале Просекко. Май 2023 года. Аня стояла на полукруглом балконе, сжимая в руках тоненький конверт и смотрела на раскинувшийся у ее ног город. По вечернему времени люди возвращались домой, покидая свои рабочие места. Кто-то спешил, пешком огибая шумный проспект, кто-то неистово сигналил в начавшейся образовываться пробке, кто-то стоял на остановке в ожидании очередной маршрутки. Город гудел, напоминая пчелиный улей. А Аня равнодушно за ним наблюдала. Ей бы тоже не помешало спешить домой, но маленький клочок, сложенный в четверо бумаги, мешал сдвинуться с места. В голову не кстати лезли воспоминания о прошлом лете, когда она чудом избежала смерти, втянутая в семейные тайны убийства жены своего коллеги. А непрошенное шестое чувство нашептывало ей, что новая авантюра поджидает ее, весело хихикая, потирая лапки. Аня вздохнула, обратив свой взор на темнеющие небеса, как будто искала там ответы на все свои вопросы. Несмотря на то, что на дворе стоял конец мая, погода сегодня днем не радовала, а к вечеру и вовсе испортилась. Тучи начинали сгущаться, а пронзительный северный ветер пробирал до костей. Но Аня не уходила. Она застыла у балюстрады, словно прилипнув к этому месту. Одетая слишком легкомысленно для данных температур, женщина зябко ежилась под очередным порывом ветра. Сегодня был ее первый рабочий день после отпуска, и, само собой, ничего хорошего она от него не ждала. Но не до такой степени. Она была готова к тому, что на нее свалятся горы нерешенных задач, пропущенные важные сообщения, упущенные дела. Так было всегда после ее длительного отсутствия. Но она не ожидала того, что ожидала ее. Аня еще раз повертела в руках конверт, словно надеясь, что он волшебным образом изменит свое содержимое. Она внимательно разглядывала черные ряды букв, гладкую бумагу и неровные следы сгибов, настолько увлеченная своим занятием, что не заметила бесшумно приближающегося к ней человека. «Ты здесь?» — услышала она взволнованный голос и вздрогнула от неожиданности. «Макаров, черт тебя дери! Нельзя подкрадываться к людям, особенно если они стоят на краю балкона!» «Ты собиралась сигануть вниз от неразделенной любви?» — поднял брови мужчина с веселыми искорками в глазах. «Если это любовь ко мне, можешь не убиваться. Я так и быть, тебя приголублю». «Не дождешься!» — фыркнула девушка, отворачиваясь. «Мерзнешь?» — спросил Дима, заметив гусиную кожу на предплечьях женщины. «Если ты, как всегда, хочешь галантно предложить мне предметы своего туалета, то не стоит. Боюсь, какая-нибудь ревнивая барышня может в очередной раз надавать мне тумаков». Дима криво усмехнулся, но не ответил, так же, как Аня, опершись локтями о балюстраду и глядя перед собой. Оба молчали, хотя им было что сказать друг другу. «Я получила письмо», — тихо выдавила из себя Аня, догадываясь, что услышит в ответ.
«Такое же, как это?» — спросил он, протягивая ей сложенный втрое лист бумаги.
Девушка быстро пробежалась по нему глазами и кивнула. «Да, такое же, как это».
«Поэтому ты торчишь тут и не торопишься домой?»
«Наверное», — честно ответила Аня, сама неуверенная в том, почему она не торопится домой этим прохладным весенним вечером.
«И что ты думаешь по этому поводу?»
— с легкой хрипотцой спросил Макаров. «Не знаю, Дима», — вздохнула она.
«И я не знаю».
Они немного помолчали, думая об одном и том же, и мужчина не выдержал первым.
«Теперь снова все это в голову полезло. Наше глупое расследование в прошлом году и все такое».
Она, соглашаясь, кивнула. Ей тоже вспомнилось всякое такое. Один из таких же майских вечеров и смерть Диминой супруги, найденной под сиденьем собственного автомобиля дневник покойной, и то, как виртуозно она оказалась втянута в опасную игру с преступником, несколько раз совершенно случайно уходя от смерти. Но не только эти воспоминания породило в ней странное письмо. Помимо всего прочего, она вспомнила и все хорошее, что произошло под крышей старого особняка, где они с Макаровым провели несколько дней, пытаясь вычислить убийцу. Душу трогало то, что называется ностальгией, но признаваться в этом самой себе
А уж тем более Диме она не хотела. Интересно, а остальные тоже получили такие письма? Вдруг пришел в голову Ане весьма ожидаемый вопрос.
Не знаю, честно ответил ее коллега. Но могу позвонить Анжеле или Виталику, чтобы спросить об этом.
Номеров телефона остальных у тебя нет?
Есть, просто с этими я как-то больше общался.
Кто бы сомневался? Фыркнула Аня, вспоминая неприкрытое кокетство миловидной Анжелы.
«Ты можешь спросить у Вали? Мне показалось, что вы подружились».
Проигнорировал ее недовольство Макаров. «Да, я так и сделаю, но позже», — согласилась она, чуть помедлив. Несмотря на то, что ей очень хотелось узнать, не получили ли все остальные участники прошлого уик-энда таких же писем, женщина не торопилась со звонками. Иногда бывают такие вопросы, не получить ответ на которые предпочтительнее, чем получить. Аня втайне для самой себя предпочитала неведение, ведь на данный момент оно магическим образом освобождало ее от необходимости принимать решения и что-то делать с полученной ею корреспонденцией.
«Хорошо», — согласился Дима. «Я тоже завтра позвоню».
Они замолчали, и стало очевидно, что им двоим на этом балконе становится тесно. «Тогда до завтра», — сказала Аня, разворачиваясь и направляясь к выходу.
«До завтра»,
— эхом откликнулся мужчина, глядя вслед удаляющимся каблучкам красных туфелек. Анжела томно растянулась на подушках, снимая с лица ночную маску для сна. Сонно пошарив рукой по тумбочке, она нашла телефон и, прищурив глаз, посмотрела на дисплей. «Так и есть, ей уже давно пора вставать».
«Господи, как же не хочется!»
— думала она, пытаясь примирить себя с наступлением утра. Прошлую ночь девушка до самого утра провела в компании друзей на открытии нового ночного клуба и, надо сказать, пользовалась там популярностью. Не то чтобы ей очень хотелось там быть, скорее наоборот, но это был заказ на рекламу, и отработала она его на все 100%, а может и на 200. Она, конечно, любила вечеринки, и данный заказ был полностью ее профилем, к тому же хорошо оплаченным. Но если б не это, Анжела осталась бы в эти дни дома. Ее мучили боли в животе, вызванные регулярными женскими неприятностями. Всю ночь Анжела страдала, глотала таблетки, но упорно веселилась, отрабатывая свои деньги. Она очень ответственно относилась к работе и не могла позволить себе уйти раньше 4 часов утра. Анжела была блогером и звалась на блогерском языке «Ангел». Не то чтобы девушка была очень крупным представителем этой новой профессии, но она стремилась к этому и постоянно оттачивала мастерство. Хотя и имеющихся достижений ей было достаточно, на жизнь, в общем-то, хватало. С трудом, встав с дивана, она доковыляла до ванны и посмотрела в свое опухшее отражение.
«Господи, благослови создателей телефонных фильтров!» –
покачала она головой, открывая воду в кране. «С такой физиономией мне только на рынке торговать. И то не в самом оживленном месте». Привычка разговаривать со своим отражением появилась у нее очень давно. Вряд ли девушка могла бы сказать, когда это случилось, но догадывалась, почему. Причиной этого было ее одиночество.
«Зачем ты пытаешься быть тем, кем не являешься?» – задала она своему отражению вопрос, недавно заданный ей психотерапевтом.
Ответа, разумеется, не последовало. Она вздохнула, поменяла свою мягкую хлопковую пижаму на соблазнительный шелковый пеньюар и взяла в руки новенький яблочный телефон. Полуголая девушка на шикарной двуспальной кровати в изысканном интерьере, отраженном отфильтрованным объективом умной заграничной игрушки, смотрелась настолько обворожительно, что было абсолютно неважно, о чем она говорит. Нет, не то чтобы Анжелина страничка была совсем бесполезной, скорее наоборот. Она пестрела дельными советами по макияжу, уходу за собой и другими маленькими дамскими секретами, но большая часть Анжелиных подписчиков были все-таки мужчины, которым не были интересны ее мысли по поводу тех или иных уходовых средств, но очень нравилась искусно создаваемая красивая картинка. Нажав на нужное количество кнопок, она отложила в сторону свой iPhone и снова откинулась на подушки. Анжела привыкла к мягкому хлопку и не любила кружевные сорочки. Однако ни один из ее подписчиков об этом не догадывался, потому что каждое утро, когда отцы семейства надевают свой рабочий костюм и идут на завод, она надевала соблазнительные сорочки и шла в интернет. К
«Кто на кого учился?» — философски рассуждала она, переодеваясь в домашний костюм. Была уже половина двенадцатого, и ей давно пора было ехать на гимнастику. К тренировкам она относилась так же ответственно, понимая, что красота — это тоже ее работа. Со студией у нее было долгосрочное соглашение о рекламе. Куда же без него? Так что опоздать, а уж тем более пропустить занятие, она не могла себе позволить ни под каким предлогом. Позавтракать девушка уже никак не успевала, хотя обычно показывала подписчикам кусочки своей кулинарной жизни. Но не сегодня. И как назло, контракт на рекламу с сетью популярных кафе у нее закончился, а другого пока не поступило. Перекусить можно было и дома, на ходу. Она очень редко себе такое позволяла, потому что заботилась о своем здоровье и красоте своих сторис. Но сейчас завтрак составляла простая чашка кофе и бутерброды с маслом и сыром. Без обворожительно фотогеничной смеси лаваша, яиц, авокадо и цветного соуса одно слово стыдно людям показать. Она могла бы пойти голодной, в принципе, и это Анжела иногда допускала. Но сегодня она настолько сочувствовала своему истерзанному организму, что решила его пожалеть. Наскоро одевшись в изумительно мягкую белую кашемировую водолазку и узенькие джинсы, она выскочила из квартиры. Надо заметить, что до сих пор девушка проживала в простой пятиэтажке, в принадлежащей мужу двушке. Многоквартирный дом был самым обычным и мало подходил ее богемному образу жизни, зато расположен был очень удачно, в самом центре, что позволяло легко добираться в любую точку города, а кроме того, предоставляло возможность неспешных вечерних прогулок по парку и набережной, часто оживлявших ее страничку. Вообще Анжела уже готова была обзавестись собственным, гораздо более комфортабельным жильем, но в данный момент не видела в этом острой необходимости, так как уже упомянутый супруг прелестницы отбывал наказание за двойное убийство, и в ближайшее время она преспокойно могла распоряжаться предоставленными ей квадратами. Анжела спускалась со своего пятого этажа, не глядя по сторонам и мельком здороваясь с соседями. «У вас письмо!» — услышала она себе в спину и остановилась. Скромный сосед на площадке из квартиры напротив стоял возле почтового ящика и заметно нервничал. Легкое заикание всегда выдавало его волнение, о чем знали все жильцы этого дома, и Анжела не была исключением. «Что, простите?» — не поняла девушка, вопрошающе глядя на него. «Письмо!» — еще раз повторил скромный парень, протягивая ей конверт. Звали его Сашей, это Анжела точно помнила. И был он в нее безнадежно влюблен, о чем честно признался неделю назад в состоянии алкогольного опьянения. Анжела делала вид, что об этом инциденте не помнит, и надеялась, что парень тоже забыл. Хотя то, как он нервничал при ее появлении, говорило об обратном. «По ошибке положили в наш ящик», — чуть успокоившись, продолжил парень. «Хорошо, что вы как раз здесь». «Во время злополучного признания ты уверенно мне тыкал», — думала Анжела, принимая от него конверт. И ручки целовал, нисколько не заикаясь. «Спасибо», — вслух сказала она, скрываясь в следующем лестничном проеме. Она спешно спускалась, разглядывая только что полученную корреспонденцию. Ни адреса отправителя, ни почтового штемпеля, ни марок, ничего, кроме ее собственного имени. Она задумалась, но письмо не сильно заинтересовало ее. Она иногда получала всякого рода анонимные записки, чаще всего совершенно неприличного содержания. Помимо всего прочего, это могла быть какая-то благодарность или предложение по работе. Свой блог про себя она называла работой. Открывать письмо сейчас, когда ей было очень некогда, Анжела не собиралась и небрежно бросила его на пассажирское сиденье своего автомобиля вместе с сумочкой. Анжела пристегнулась, прислушиваясь к шуму мотора. Какое-то непонятное предчувствие соднило где-то в груди, и еще раз взглянув на конверт, она взяла его одной рукой, аккуратно надорвала левый край и вытряхнула содержимое. Всего лишь один листочек опустился на ее тощие коленки, обтянутые тонкой тканью брюк. Она развернула письмо, быстро прочитала и похолодела. Выключив мотор, Анжела бросилась обратно к подъезду своего многоквартирного дома, надеясь, что сосед еще не успел уйти. «Александр!» — выкрикнула она вслед поднимающемуся на третий этаж мужчине, едва догоняя его. «Что? Простите?» — снова растерялся Саша, схваченный за рукав своего тоненького свитера цепкими отточенными ногтями. —